Я спросил, не отдается ли тут где-нибудь в наймы квартира, хотя бы в одну комнату. «Точно так, ваше высокоблагородие. Отдается. Две версты от пристани до Александровского поста я ехал по превосходному шоссе. В сравнении с сибирскими дорогами, это чистенькое гладкое шоссе с канавами и фонарями кажется просто роскошью. Рядом с ним проложена рельсовая дорога, но природа по пути поражает своей бедностью. Вверху на горах и холмах, окружающих Александровскую долину, по которой протекает Дуйка, обгорелые пни или торчат, как игла дикобраза, стволы лиственниц, высушенных ветром и пожарами. А внизу по долине кочки и кислые злаки, остатки недавно бывшего здесь непроходимого болота. Свежий разрез земли в канавах обнажает во всем ее убожестве болотную перегорелую почву с полувершковым слоем плохого чернозема. Ни сосны, ни дуба, ни клена, одна только лиственница, тощая, жалкая, точно огрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а признаком дурной болотистой почвы и сурового климата. Александровский пост, или, короче, Александровск, представляет из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, 1000 на 3 жителей. В нем нет ни одной каменной постройки, а все сделано из дерева, главным образом из лиственницы, и церковь, и дома, и тротуары. Здесь резиденция начальника острова, центр сахалинской цивилизации. Тюрьма находится близ главной улицы, но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, и потому Александровск совсем не носит того мрачного, осторожного характера, какой я ожидал встретить. Возница привез меня в Александровскую слободку, предместье поста, крестьянину из ссыльных П. Мне показали квартиру. Небольшой дворик, мощенный по-сибирски бревнами. Кругом навесы. В доме 5 просторных чистых комнат, кухня, но ни следа мебели. Хозяйка, молодая бабенка, принесла стол. Потом, минут через 5, табурет. «Эта квартира у нас ходила с дровами 22 рубля, а без дров 15», — сказала она. А когда час спустя вносила самовар, сказала со вздохом, «Заехали в эту пропасть». Она девушкой пришла сюда с матерью за отцом каторжным, который до сих пор еще не отбыл своего срока. Теперь она замужем за крестьянином из ссыльных, мрачным стариком, которого я мельком видел, проходя по двору. Он был болен чем-то, лежал на дворе под навесом и кряхтел. «Теперь у нас в Тамбовской губернии чай жнут», — сказала хозяйка. «А тут глаза бы мои не глядели». И в самом деле неинтересно глядеть. В окно видны грядки с капустной рассадой, около них безобразные канавы, вдали маячит тощая засыхающая лиственница. Охая и держась за бока, вошел хозяин и стал мне жаловаться на неурожаи, холодный климат, нехорошую землю. Он благополучно отбыл каторгу и поселение, имел теперь 2 дома, лошадей и коров, держал много работников и сам ничего не делал. Был женат на молоденькой, а главное, давно уже имел право переселиться на материк. И все-таки жаловался. Полдень я ходил по слободке. На краю слободки стоит хорошенький домик с палисадником и с медной дощечкой на дверях, а возле домика в одном с ним дворе лавочка. Я зашел купить себе чего-нибудь поесть. Торговое дело и торгово-комиссионный склад. Так называется эта скромная лавочка в сохранившихся у меня печатном и рукописном прейскурантах. Принадлежит ссыльнопоселенцу Л., бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет 12 тому назад Петербургским окружным судом за убийство. Он уже отбыл каторгу и занимается теперь торговлей. Исполняет также разные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалование старшего надзирателя. Жена его свободная, из дворянок, служит фельдшерицей в тюремной больнице. В лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахат лукум, и пилы поперечные, и серпы, и шляпы дамские, летние, самые модные, лучших фасонов от 4 рублей 50 копеек до 12 рублей за штуку. Пока я разговаривал с приказчиком, в лавочку вошел сам господин в шелковой жакетке и в цветном галстуке. Мы познакомились. «Не будете ли добры отобедать у меня?» — предложил он. Я согласился, и мы пошли в дом. Обстановка у него комфортабельная. Венская мебель, цветы, американский аристон и гнутое кресло, на котором Эл качается после обеда. Кроме хозяйки, я застал в столовой еще 4 гостей, чиновников. Один из них, старик без усов и с седыми бакенами, похожий лицом на драматурга Ибсена, оказался младшим врачом местного лазарета. Другой, тоже старик, отрекомендовался штабс-офицером Оренбургского казачьего войска. С первых же слов этот офицер произвел на меня впечатление очень доброго человека и большого патриота. Он кроток и добродушно рассудителен, но когда говорят о политике, то выходит из себя и с неподдельным пафосом начинает говорить о могуществе России и с презрением о немцах и англичанах, которых отродясь не видел. Про него рассказывают, что когда он, идучи морем на Сахалин, захотел в Сингапуре купить своей жене шелковый платок, и ему предложили разменять русские деньги на доллары, то он будто бы обиделся и сказал: «Вот еще, стану я менять наши православные деньги на какие-то эфиопские». И платок не был куплен. За обедом подавали суп, цыплят и мороженое. Было и вино. «Когда приблизительно идет здесь последний снег?» — спросил я. «В мае», — ответил Эл. «Неправда, в июне», — сказал доктор, похожий на Ибсена. «Я знаю поселенца», — сказал Эл, «у которого калифорнская пшеница дала сам 22». И опять возражение со стороны доктора. «Неправда, ничего ваш Сахалин не дает. Проклятая земля». «Позвольте, однако», — сказал один из чиновников. «В 82-м году пшеница уродилась, сам 40. Я это отлично знаю». «Не верьте», — сказал мне доктор. «Это вам очки втирают». За обедом же была рассказана такая легенда. Когда русские заняли остров и затем стали обижать геляков, то геляцкий шаман проклял Сахалин и предсказал, что из него не выйдет никакого толку. «Так оно и вышло», — вздохнул доктор. После обеда Эл играл на аристоне. Доктор пригласил меня переехать к нему, и в тот же день вечером я поселился на главной улице поста, в одном из домов, ближайших к присутственным местам. С этого вечера началось мое посвящение в сахалинские тайны. Доктор рассказал мне, что незадолго до моего приезда, во время медицинского осмотра скота на морской пристани, у него произошло крупное недоразумение с начальником острова, и что будто бы даже в конце концов генерал замахнулся на него палкой. На другой же день он был уволен по прошению, которого не подавал. Доктор показал мне целую кипу бумаг, написанных им, как он говорил, в защиту правды из человеколюбия. Это были копии из прошений, жалоб, рапортов и доносов. Примечание. Вот образчик доноса по телеграфу. Долгом совести 712 статьи, том 3, поставлена необходимость утрудить вашество, прибегнуть защите правосудия против безнаказанности за совершаемые Н. лихоимства, подлоги, истязания. «А генералу не понравится, что вы у меня остановились», — сказал доктор и значительно подмигнул глазом.